Доброе утро. Сегодня мы поговорим, как говорится, о сопровождении не лучшей кондиции в простуженном виде и о делах неважных, которые касаются еврозоны. Сюжет в трех частях. Называется он «Еще раз о еврозоне. Хотели как лучше». Признаться, обратиться к теме очередных заморочек на территории монетарного Европейского Союза заставило очередное разочарование рынками, которые, словно заговорившись, подобно нестойкому старшекласснику, тянутся к запретным плодам цивилизации. Буквально не желая покидать красную зону пессимизма. Казалось бы, только что состоялся Евросаммит. Результаты, которые обнаружили, пусть минимальный, разочаровав всех и всякого результат, как снова на повестке дня проблемных стран Южного пояса еврозоны. Они заставили нас обратиться к новейшей истории синтеза этой структуры, которую, похоже, создавали аккурат под известный афоризм известного своими филологическими перлами и изысками Виктора Степановича Чернобырдия «Светлые памяти». Хотели как лучше, получилось как всегда. Действительно, Европейский экономический и валютный союз не знает аналогов в истории суверенных государств. Еврозона представляет собой сообщество государств совершенно нового типа, которое, в общем-то, не укладывается в традиционную вестфалийскую концепцию суверенитета. Страны в составе еврозоны, как и люди в любом обществе, связаны с друг другом. Они могут положительно или, как сегодня, как в настоящее время, отрицательно влиять друг на друга. Для хорошего управления всей структурой нужно, чтобы отдельные государства, институты Евросоюза выполняли свои обязательства, как записано, как им надлежит в уставе. Кроме того, экономический валютный союз – это именно два союза – экономический и валютный. Поначалу складывалось впечатление, что Европейский валютный союз работает на удивление хорошо. С появлением евро в 1999 году в 17 странах с общим населением 322 миллиона человек наступила ценовая стабильность. Среднее годовое значение инфляции не превышало 2,3%. Это лучше, чем в Германии с 1995 по 1999 годы. Более того, еврозона, слившись в экстазе, создала 14,5 миллионов новых рабочих мест с начала своего существования. Для сравнения, в Штатах за тот же период было создано всего лишь 8,5-9 миллионов рабочих мест. Натурально, в евро по-прежнему существует серьезные проблемы на рынке труда. Но в этом нет ничего особенного. Серым развитым экономикам так или иначе приходится стимулировать рост занятости. Также консолидированный текущий счет всей еврозоны выглядит относительно сбалансированным. Соотношение долга и ВВП в регионе намного ниже, чем в Японии. Годовой дефицит госфинансов гораздо меньше, чем в США, Японии и той же Великобритании. Иными словами, евро сам по себе не виноват, что еврозона превратилась в самое слабое звено мировой экономики на современном этапе. Чтобы понять, как же это и что же произошло, нужно повнимательнее присмотреться к экономическому союзу Европы. Начнем с того, что пакт о стабильности и росте, который должен был гарантировать надежность фискальной политики во всех странах региона, никто никогда и не следовал. То есть пакт приняли, а исполнять его никто не старался. Напротив, в 2003-2004 годах Франция, Германия, Италия сделали все, чтобы ослабить его. То есть лидеры, экономические лидеры региона первыми начали, нарушать этот пакт. Еврокомиссия, Евроцентробанк, также небольшие и средние страны еврозоны не позволили переписать пакт, но отношение к нему изменилось и не в лучшую сторону. Кроме того, управление еврозоны не подразумевает мониторинг и регулирование индикаторов конкурентоспособности, динамики номинальных цен и затрат в странах-участницах, а также внешних дисбалансов в регионе. Третий источник бед – отсутствие инструментов антикризисного управления. Когда создавалась еврозона в мире, особенно в развитых экономиках, царила атмосфера расслабленной небрежности. Лужка, которая как раз и попала, не особенно старательно по части трудолюбие Греции, которая сейчас утопает в долгах, как в шелках. И, наконец, тесная взаимосвязь между кредитоспособностью экономических банков и правительств конкретных стран стала еще одним источником нестабильности, особенно губительным для еврозоны. Не скрою, за эти 10 лет, более 10 лет, многого удалось добиться, включая заметное улучшение пакта о стабильности и росте введения контроля над индикаторами конкурентоспособности и национальными дисбалансами. Появились новые инструменты антикризисного управления. Достигнута договоренность о том, что для стабильности и процветания всего Евросоюза необходима структурная реформа, которые должны пройти синхронно во всех 27 странах и завершение формата единого рынка. Предложенный банковский союз на последнем саммите Евросоюза поможет отделить кредитоспособность коммерческих банков от правительств. Но этого мало. Вместо того, чтобы облагать штрафами страны, которые нарушают правила и игнорирующие рекомендации, а именно это требует пакт о стабильности Евросовет и, натурально, Европарламент должны напрямую принимать решение о том, какие же меры нужно принять в конкретной стране в конкретном случае. То есть речь опять идет о наднациональных структурах, которые, так сказать, позволяют надеяться на то, что в конечном итоге и в лучшие времена все-таки экономический союз трансформируется в политический и будет организован синтез мощной евроимперии.